Говорит радио «Свобода». Почему молчит Юлия Тимошенко? Протесты в Ханты-Мансийске – тревожный знак для Кремля. Что общего у дела ЮКОСа и суда над кураторами выставки «Осторожно, религия»? Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Проигравшая президентские выборы Юлия Тимошенко до сих пор не обнародовала планы своих дальнейших действий, а в партии регионов утверждают, что уже на следующей неделе Верховная Рада отправит премьер-министра в отставку. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
После трехдневной паузы Юлия Тимошенко впервые появилась на заседании Кабинета министров перед телекамерами и, к удивлению многих чиновников и журналистов, так и не прокомментировала результаты президентских выборов, а в основном говорила о подготовке к весенне-полевым работам. За время выступления о выборах действующий премьер вспомнила только в контексте критики оппонентов, которые теперь отказываются поддерживать в Верховной Раде свои прежние требования о повышении зарплат и пенсий.
Уже после выборов начинают открываться большие предвыборные обманы. И людям это следует учитывать при определении дальнейших политических предпочтений. К сожалению, пиар-реклама о повышении социальных стандартов уже в эти дни в парламенте была опровергнута самой партией регионов своим неголосованием.
После заседания правительства Юлия Тимошенко так и не вышла к прессе, а ее соратники сообщили, что премьер не признает свое поражение и продолжает готовиться к публичному выступлению по поводу результатов выборов. Однако когда и где оно состоится, пока неизвестно. А первый вице-премьер Александр Турчинов сообщил, что глава Кабинета министров не намерена выполнять ультиматум лидера партии регионов. Накануне в телеобращении к украинскому народу пока еще официально не объявленный Центр избиркомом победителем президентских выборов Виктор Янукович призвал Тимошенко покинуть премьерское кресло. Заявление о том, что Тимошенко не собирается в отставку, комментирует заместитель председателя партии регионов Анна Герман.
Это уже ее проблемы. Она должна оставить этот пост, и она его оставит сразу после того, как будет создана новая коалиция. Как только будут объявлены официальные результаты выборов, мы официально приступим к переговорам о создании коалиции. Консультации ведутся, но поскольку нет пока официального объявления, у нас нет возможности официально начать переговоры о коалиции. Я думаю, что процесс пойдет очень быстро, и Тимошенко может пойти в отставку уже на следующей неделе.
Между тем, Турчинов не верит не только в возможность отставки Тимошенко, но и в возможность партии регионов вместе с коммунистами и блоком «Наша Украина. Народная самооборона» создать в ближайшее время новую парламентскую коалицию. А может ли Янукович согласиться на формирование коалиции партии регионов и блока Тимошенко, продолжает Анна Герман.
Вы знаете, во-первых, Юлия Тимошенко должна попросить публичное извинение Виктора Федоровича за все, что она говорила. И не только у Виктора Федоровича, а у всех тех миллионов людей, которые за нас проголосовали. Она их оскорбила. Она не раз, она даже в последнее время говорила не то, что как в 2004-м, что Донбасс надо обвести колючей проволокой. Она говорила о том, что весь Донбасс построен на трупах. Она оскорбила миллионы людей. Она должна попросить прощения. Конечно же, о премьерской должности не может идти речи. Но если она попросит прощения, может быть, возможны какие-то консультации, ведь мы не хотим искать себе новых еще врагов. Мы хотим объединять все здоровые силы, которые есть в нашем государстве для того, чтобы реализовать наши реформы и те перемены, которых ждет народ. Но мне трудно поверить в то, что Юлия Тимошенко может сделать какие-то прагматические выводы из того, что случилось. Мне трудно поверить в то, что она может нас пить на горло собственным амбициям во имя государственного интереса. Поэтому я, честно говоря, почти не верю в такой диалог.
Центр избиркомом получены документы от команды Тимошенко с требованием о пересчете голосов более чем на 900 участках, в основном Крыма, Луганской и Донецкой областей. Юристы блока Тимошенко готовятся обжаловать итоги выборов. В том, что им это удастся, сомневаются следившие за голосованием и международные, и украинские наблюдатели.
На нашу думку, за нашими оценками...
По нашим оценкам, оснований для отмены результата выборов мы не видим. Системных и глобальных нарушений не не было, заявил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко. Тем временем уходящий президент Виктор Ющенко неожиданно обратился в Конституционный суд с просьбой пояснить положение Конституции об иностранных военных базах на территории Украины. Ющенко фактически поставил под сомнение легитимность нынешнего пребывания на Украине российского Черноморского флота, который, согласно договору, может находиться в Крыму до мая 2017 года. Ответ на запрос может поступить уже после инаугурации нового президента. Впрочем, эксперты считают, что вердикт суда будет обтекаемым, и российский флот останется в Севастополе как минимум до окончания срока действия договора. Что же касается возможных переговоров с Россией о его пролонгации...
Виктор Янукович не раз высказывался о том, что за 7 лет до окончания действия договора вообще рано говорить о каких-то изменениях в этой ситуации.
Совершит ли Виктор Янукович свой первый зарубежный визит в качестве президента Украины в российскую столицу?
Трудно сейчас сказать, и было бы неправильно, если бы я говорила за президента, но я знаю, что главным приоритетом наших отношений, конечно же, остается Москва, возрождение отношений с Москвой, потому что это очень важно. Конечно, нам важны отношения и с Западом, и с Москвой, но приоритетом для нас, конечно же, является отношение с нашим ближайшим соседом.
Говорила зампредседателя партии регионов Анна Герман. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Томске сегодня прошло заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию российской экономики. Дмитрий Медведев объявил о создании Центра исследований и разработок. Сравнив его с Силиконовой долиной, президент заметил, что центр должен стать крупнейшим испытательным полигоном новой экономической политики. А заместитель главы Минэкономразвития Андрей Слепнев сегодня провел совещание по поводу предложения Европейской комиссии, направленных российским властям. Документ, предназначенный для служебного пользования, называется «Партнерство для модернизации». ЕС предлагает обмен опытом по модернизации законодательства, улучшению инвестиционного климата в России и другим направлениям сотрудничества. Есть и политические рекомендации, рассказывает Анастасия Кириленко.
Договоренность о работе над документом была достигнута на саммите Россия-ЕС в ноябре прошлого года. Тогда глава ЕС Жозе Мануэль Баррозу высоко отозвался о статье Дмитрия Медведева «Модернизации. Россия вперед». А вскоре в ЕС разработали и направили российским властям план партнерства для модернизации. В программу входят различные предложения, которые касаются модернизации и диверсификации экономики, законодательства, а также перехода на общие правила технической стандартизации. Но главной идеей документа, по информации газеты «Коммерсант», стало то, что модернизация невозможна без демократизации. Поэтому Евросоюз первым делом предлагает обеспечить в России верховенство права. План ЕС партнерства для модернизации комментирует пресс-секретарь представительства Европейского союза в России Денис Данилидиш.
В ходе последнего саммита между Россией и Евросоюзом в Стокгольме президенты Баррозу и Медведев, они договорились работать вместе об этом партнерстве за модернизацию, в котором ЕС очень хочет содействовать и совместно работать с российской стороной. Но это был документ, который передал господин Баррозу господину Медведеву. Там входят разные предложения, которые касаются, например, модернизации экономики, диверсификации экономики, разные предложения по поводу регламентов, законодательства. Это документ, который рабочий документ, слишком, наверное, общий. Даже не рекомендации, я бы сказал, только несколько областей, где мы можем работать вместе для модернизации.
Правда ли, что там идет речь о том, что прежде всего в России должна быть демократия и верховенство закона, и что без этого невозможна модернизация?
Важность и значение верховенства закона – это ничего нового. Очевидно, что мы подтверждаем еще раз это. Я думаю, что на основе этого документа модернизация будут, конечно, несколько предложений из российской стороны, очень конкретные сейчас. Вот этот документ передан, есть возможность определенных инициатив с российской стороны, мы готовы помочь. Мы ожидаем какие-то конкретные фидбэк уже для следующего саммита в конце мая. Мы принимаем новые инициативы, предложения позитивно, и мы думаем, что это только начало процесса.
По информации газеты «Коммерсант», главным куратором подготовки российско-европейской программы по модернизации со стороны России назначена Минэкономразвития. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Российский частный бизнес должен активно инвестировать в новые технологические разработки, а не выжимать последние капли из научно-промышленного потенциала советского периода, заявил президент Дмитрий Медведев на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики. Чтобы преодолеть патерналистские и иждивенческие настроения, по мнению президента, необходимо увеличивать долю инвестиций, направляемых в инновационные проекты. Однако независимые эксперты отмечают, пока в России главным конкурентным преимуществом остается административный ресурс, бизнесу выгоднее инвестировать именно в него, а не в передовые технологии. О проблемах модернизации в России обозреватель «Радио Свободы» Диана Асонова беседует с директором Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым.
Вот сейчас вообще у нас модернизация понимается прежде всего в таком, в технико-технологическом смысле этого слова. Инновации, новые технологии, соответственно, призывы к бизнесу, что надо внедрять новые технологии, энергосберегающие. Вот этого мало. Если в Томске мы наконец услышим, что проблема в конкуренции, это правильно. Новые технологии. Ведь почему они не нужны фактически бизнесу сегодня? Потому что проблемы конкуренции решаются не путем реализации новых технологий. Там нужны другие рычаги, другие механизмы влияния. Я имею в виду административные рычаги. Я имею в виду, что кроме этого, что если у нас, допустим, есть защита внутренних производителей с помощью пошлин соответствующая, то конкуренция тоже не очень ощущается. Инновации сейчас не являются аргументом в конкурентной борьбе. Следовательно, для них нету среды, которая бы стимулировала внедрение этих инноваций. Значит, надо создавать среду. Значит, надо упор делать именно на это, на то, чтобы экономика, которая сейчас отличается низким уровнем конкуренции, наоборот, отличалась высоким уровнем конкуренции. Тогда бизнесу будет деваться некуда. Если он хочет выжить в такой экономике, ему надо будет внедрять эти инновации, внедрять новые технологии. Вот главное, что надо делать. Вот полного понимания этого пока не было, к сожалению.
Если по госкомпаниям главный стимул для менеджмента к инновациям, к исполнению наказов сверху, это возможность остаться еще там на год руководить соответствующей компанией, то есть, ну, своего рода ставка в этом деле – это кресло. А что в первую очередь препятствует частникам, какие могут быть стимулы?
Вот просто даже попытаться убрать те административные барьеры, если этого будет недостаточно. Проблема в другом. Если чиновничество мотивировано по-прежнему, чтобы иметь какую-то ренту с бизнеса, проблема остается, мотивация у административной системы остается одна – снимать вот эту административно-статусную ренту. Поэтому главное – это какой административный аппарат. И здесь мы приходим к выводу, что значит надо проводить реальную административную реформу, не показушную по образцу середины 2000-х годов, когда мы там перетряхивали структуру исполнительной власти или определяли, что одного министра должно быть два замминистра. Но это не административная реформа. Настоящая административная реформа – это действительно, когда у нас появляется эффективный административный аппарат. Вот и получается, мы хотим инновационную экономику. Надо, чтобы экономика была тогда с высоким уровнем конкуренции, именно она восприимчива к инновациям. Нужна такая экономика, необходима реальная административная реформа. То есть, потянув заодно, оказывается, что нам надо сделать и это, и это, и это. Это гораздо дальше, чем то, на что вроде бы власти могут сегодня пойти. Вот в этом большая проблема. Но не осознавая эту проблему и не делая необходимых вещей именно в такой последовательности, никакой инновационной экономики у нас не будет. Все взаимосвязано.
Фактически сейчас бизнесу, скажем так, выгоднее инвестировать, ну, грубо говоря, в чиновника, которого зависит его благополучие, да, чем в новые технологии.
Именно так. Он проблемы свои, если у него конкурент появился какой-то, он договорится с чиновником, что у этого конкурента за определенную мзду, естественно, будут проблемы, и он уйдет с рынка. Вот как реально-то решаются проблемы конкуренции. Зачем ему думать, что-то там внедрять, какие-то новые продукты изобретать? Это будет дороже и менее действенно в нынешних условиях. Вот она реальность, увы, сегодняшней жизни хозяйственной.
На вопросы Динары Асоновой отвечал директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможна ли реальная модернизация России в условиях продолжающейся утечки мозгов? Об этом в день встречи президента Медведева с научной интеллигенцией Томска говорим с Леонидом Бабкиным и Юрием Рыжовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент России Медведев намерен заменить губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко на депутата Госдумы Наталью Комарову. Это решение вызвало недовольство местных жителей. В среду в Ханты-Мансийске прошла акция в поддержку Филипенко. Эксперты говорят о тревожном сигнале для Кремля, ведь это первая акция протеста при новой системе назначения губернаторов. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина.
Акция была не санкционирована властями. К зданию правительства пришли несколько депутатов городской думы, студенты и пенсионеры. Они собирали подписи в поддержку действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко и требовали оставить его на этом посту.
Была коммунистическая партия, теперь Единая Россия. И что хотят, то и воротят. Был губернатор, который устраивал регион, район и все нас людей. Теперь его убирают.
Через некоторое время к митингующим подошел мэр Ханты-Мансийска Андрей Букаринов и указал на то, что акция не разрешена властями.
То, что сегодня происходит, это незаконно. Это незаконный бизнес.
А законно тоже незаконно поступил, что лишил права голоса, права выбора. Он поступил законно?
Так вы ради чего собрались?
Мы собрались, вот погулять собрались и поговорить о своем губернаторе. И высказать свое мнение.
Свое мнение, я буду говорить. То мнение, которое высказал президент, это мнение, надо с ним считаться и надо его исполнять.
От мнения народа кто считаться будет?
Надо его исполнять.
Вот плохо, что вы никогда ничего своей головой не
делаете. Мы неоднократно пытались связаться с депутатом Госдумы Натальей Комаровой, которую российский лидер Дмитрий Медведев решил назначить новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. Однако по причине своей занятости она не смогла дать нам интервью. Вместо нее ситуацию с акцией протеста в Ханты-Мансийске прокомментировала ее пресс-секретарь Елена Шумакова.
Ну, я думаю, что все из этой ситуации сделают необходимые выводы, но по большому счету курс о том, что управленцы в регионах на местах будут меняться, он давно уже известен. Это решение президента, это линия, которая проводится, и это позитивно воспринимается очень многими людьми, которые уже сегодня обращаются непосредственно к нам, пишут обращение Наталье Владимировне с пожеланиями. Поэтому нет поводов для тревоги в этой ситуации.
Все-таки как намерена начать свою работу Наталья Владимировна вот в такой среде недовольства местного населения?
Сразу же комментарий по поводу среды недовольства местного населения. Мы не считаем, что там существует какая-то такая среда недовольства. Да, действительно, есть отдельные активисты, которые устраивают митинги. Есть даже инициаторы этих митингов. Есть люди, которые модерируют подобные дискуссии на форумах. Это все понятно, что тут нет такой массовости. И вы видели, наверное, если видели кадры этих митингов, то их немногочисленность тоже говорит о том, что это скорее единичные случаи. В некоторых случаях это действительно такое волеизъявление людей, но в некоторых случаях, возможно, какие-то организованные акции.
Политолог Дмитрий Орешкин назвал непродуманным действием Кремля решение снять с должности Александра Филипенко, успешно руководившего регионом почти 20 лет.
Ему удалось удержать округ под своим контролем, и население очень хорошо понимает, что что ему все это непросто далось, с одной стороны, и тем более региональные элиты. То есть это вопрос, который не обсуждается. Если бы власть исходила из тезиса об эффективности с точки зрения региональной политики, с точки зрения интересов региона, то Филипенко дает пример как раз такого эффективного менеджера регионального масштаба, который на большее, похоже, и не замахивался. Его интересовала поддержка населения, он работал для своего региона и сделал многое. Поэтому мы имеем довольно редкий случай, когда явно совершенно неорганизованная сверху, не стимулированная какими-то там региональными элитами, практически стихийная демонстрация в поддержку сменяемого губернатора. Это не какие-нибудь демонстрации наших, которые делаются по команде сверху, это не Единая Россия, это просто люди, которые понимают, что центр делает что-то непонятное и чуждое для них.
Политолог Дмитрий Орешкин в интервью «Радио Свобода» высказал несколько причин, по которым эффективного менеджера Александра Филипенко решили заменить на депутата Госдумы Наталью Комарову.
Ну, самое простое, может быть, заключается в том, что Медведев вообще меняет региональные элиты, омолаживает их и заменяет их на более лояльные к федеральному центру, хотя кажется, куда уж лояльнее. Но Филипенко самостоятельная фигура, поэтому, может быть, оно и так. Вторая гипотеза заключается в том, что новый губернатор, новый начальник ближе к интересам «Газпрома», поскольку Ханты-Мансийский не только нефтяной, но все-таки отчасти и газовый регион, понятно, что «Газпром» хочет там иметь своего человека. Третья гипотеза заключается в том, что Филипенко все-таки должен быть смещен, потому что у него серьезный конфликт такой системный. Но конфликт, не конфликт, но достаточно тяжелые трения с бывшим губернатором Тюменской области и, соответственно, с федеральным центром. И такая вот самостоятельность не поддерживается со стороны вышестоящего руководства. Какие из этих гипотез справедливы, а может быть они справедливы все вместе, мы можем убедиться, наверное, в ближайшем будущем, глядя на новые шаги нового губернатора. Но в целом, исходя из всей этой истории, можно сказать одно, что региональная политика, которая в течение 10 лет была явно не публичной, явно отодвигалась на задний план, потому что доминировала идея унитарной, единой России, поднимающейся с колен и так далее, и так далее. Так вот, эта самая региональная политика на самом деле постепенно вылезает из-под спуда, потому что у регионов, в отличие от избирателей, есть осознанные права, есть рычаги для защиты своих прав, у региональных элит, я имею в виду, и с ними вот так просто не отладишь систему. И все это свидетельствует о том, что идея вот выстроить это такую вертикаль, которая жестко контролирует все, в том числе региональную политику, к удовлетворительным результатам не привела. Если бы было все удовлетворительно, не надо было бы делить Южный федеральный округ, не надо было бы уходить от эффективного губернатора Филипенко к непонятно насколько эффективному новому губернатору.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Внеочередное заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа, на котором будет рассмотрен вопрос о губернаторе, пройдет 15 февраля. Известно, что «Единая Россия» уже выразила готовность проголосовать за Наталью Комарову. Лейла Кинятулина, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сразу после сводки новостей. Суды по делу ЮКОСа и над кураторами выставки «Осторожно, религия». Что общего?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Предвыборная кампания в Волгодонске. Убийство, взрывы, скандалы.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Арбатов. Зачем группа мудрецов приезжала в Россию?
В блогах свободы.
Владимир Абаринов. Уходя в мир иной, не забудьте отключить двойников.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке Пакистана в городе Бану по меньшей мере 15 человек погибли и 20 были ранены в результате двух взрывов. Среди жертв 7 полицейских, в числе раненых начальник городской полиции. В Омске сорван семинар по вопросам местного самоуправления, в котором должен был принять участие лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь Касьянова Елена Дикун. В Москве у здания посольства Узбекистана в четверг прошел пикет в поддержку фотографа Умиды Ахмедовой. Накануне суд в Ташкенте вынес ей приговор, обвинив ее в клевете и оскорблении узбекского народа. Мосгорсуд в четверг приостановил снос еще одного из домов в московском поселке Речник до окончания проверки Генеральной прокуратуры. Накануне судом было принято решение приостановить снос другого жилого строения на территории поселка. В Лондоне найден мертвым в своем доме известный британский модельер Александр Маккуин. Об этом сообщил его представитель Саманта Гэрретт. Полиция пока не комментирует произошедшее. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что в стране произведена первая партия обогащенного до 20% урана. Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия Тимошенко, обвинила своего соперника на выборах, главу партии регионов Виктора Януковича, в популизме. Активисты блока Тимошенко не хотят участвовать в новой правящей коалиции, если президентом станет Янукович. Руководство Евросоюза считает, что страны еврозоны должны помочь Греции преодолеть долговой кризис. При этом глава Европейского союза Херман Ван Ромпей, выступая на саммите ЕС в Брюсселе, отметил, что Афины официально за финансовой помощью к ЕС пока не обращались. Испанский суд приговорил бывшего сотрудника спецслужб страны к 12 годам лишения свободы за измену родине.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Московское время 20 часов 32 минуты. Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева возражают против продления их подзащитным сроков содержания под арестом. Сегодня в Хамовническом суде Москвы обсуждалось соответствующее ходатайство прокуроров. Гособвинители считают, что в случае изменения меры пресечения Ходорковский и Лебедев могут скрыться или оказать давление на свидетелей. Защита называет требования гособвинителей абсурдными, поскольку подсудимые и без того останутся в заключении, так как отбывают сроки по первому приговору суда, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Для принятия решения о возможности продления ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева суд взял паузу до пятницы. На аресте настаивают гособвинители, заявляющие, что Ходорковский и Лебедев могут скрыться, оказать давление на свидетелей и всячески препятствовать осуществлению правосудия. В качестве одного из примеров такого воспрепятствования государственный обвинитель Валерий Лахтин назвал корпоративную жалобу ЮКОСа, которую Страсбургский суд назначил к рассмотрению на 4 марта 2010 года. Эта жалоба, кстати, непосредственно к Ходорковскому отношения не имеет. В ее составлении и продвижении ни он, ни его адвокаты участия не принимали, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Если эта мотивировка и имеет какое-то отношение, то абсолютно неправовое, это очевидно. Почему прокуроры об этом не стесняются говорить? Им бы скрывать, конечно, этот факт. Но коль скоро они его не скрывают, тогда я могу без всяких предположений доказать то, что задача прокуратуры состоит в том, чтобы лица, которые имеют возможность защищать свои права активно, эффективно, с представлением позиции, с представлением доказательств, они были бы лишены свободы, изолированы от внешнего мира, чтобы они к такой эффективной защите прибегнуть не могли.
Сам Михаил Ходорковский, говоря в суде о своем отношении к ходатайству прокуроров, требующих продлить ему и Платону Лебедеву сроки содержания под стражей, заявил: «Против своего ритуального ареста я ритуально возражаю. По мнению защиты, ничего нового гособвинители не нашли, потому и ходатайство отличается от прежних лишь количеством и степенью цинизма, содержащихся в нем лживых и беззаконных утверждений». Конец цитаты. Говорит адвокат Карина Москаленко.
Обвинение хочет перестраховаться, и несмотря на то, что Михаил Борисович и так, к сожалению, содержится под стражей, они желают, чтобы на всякий случай у них имелось бы в кармане мера пресечения в виде содержания под стражей. О необоснованности этой меры пресечения, о том, как же искажаются прокурорами факты, подробно изложено было и в письменном заявлении линию защиты. Об этом говорил сегодня Михаил Борисович с грустью и, в общем, досадой, потому что идет месяц за месяцем, и прокуроры продолжают настаивать на своей абсурдной позиции.
Абсурдными требования прокуроров защита называет потому, что даже если суд откажется от ареста, Ходорковский и Лебедев все равно останутся под стражей. Они отбывают наказание по первому приговору. Единственное, что может измениться в этом случае, условия их содержания. Они станут несколько лучше. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Журналист Вера Васильева, автор книг «Как судили Алексея Пичугина» и «Дело Невзлина. Записки очевидца заочного процесса», публикует в своем блоге записки о проходящем в Таганском районном суде Москвы процессе по делу о выставке «Запретное искусство 2006». Вера, добрый вечер. Вы уже несколько лет пишете о Михаиле Ходорковском и других обвиняемых по делу ЮКОСа. Формально между их делами и делом, возбужденным против Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева, кураторов выставки «Запретное искусство», нет ничего общего. И тем не менее, судя по вашим запискам, определенное стилистическое сходство есть.
Добрый вечер. Да, к сожалению, мне приходится наблюдать это сходство. И оно выражается прежде всего в том, что я наблюдаю массу нарушений закона, с моей точки зрения, во время этих судебных процессов. Если говорить о процессе Самодурова и Ерофеева, то первое, что бросается в глаза, это то, что свидетели обвинения как таковыми свидетелями не являются. Большинство из этих людей никогда не было на выставке, не видели произведения искусств, которые там демонстрировались, и знают о них только со слов других людей. Кроме того, Самодурову и Ерофееву меняется то, что они оскорбили чувства верующих, демонстрируя изображение определенного рода. Однако, как мы видим из показаний тех же свидетелей, сами же эти верующие распространяли фотографии, копии этих фотографий друг другу, обсуждали эти снимки. Если они считают, что эти изображения оскорбительные, то зачем эти изображения распространять? Между тем, сами устроители проводили выставку в светском помещении, в музее. При входе были предупредительные надписи, что демонстрируемые экспонаты могут вас оскорбить. То есть я считаю, что они соблюли и законы, и нормы морали, и постарались максимально оградить тех людей, которые не хотят это видеть, от своих экспонатов. Но между тем, как я наблюдаю вот уже с июня прошлого года, никакие аргументы в пользу подсудимых судом не принимаются. И судья откровенно демонстрирует приверженность к обвинению.
Ну, очевидно, что слушания по делам, связанным с ЮКОСом, проходят под контролем крупных чиновников. Это чувствуется во всем. Как вам кажется, слушания по делу об этой выставке тоже под таким контролем проходят?
Мне кажется, что здесь оказывают влияние две силы. Во-первых, это радикальные православные организации, которые также активно взаимодействуют с националистическими организациями. Я опять же об этом говорю с учетом того, кто выступал на процессе в качестве свидетелей. Там выступали люди, которые, не стесняясь, называют себя националистами. Это одна сторона. А другая сторона, что да, мне кажется, что и государство такой процесс в каком-то, скажем так, определенном силам. В государстве такой процесс в каком-то смысле выгоден, потому что религия – это, безусловно, очень большая сила, влияющая на умы многих людей, а люди, которые подвергаются влиянию, они гораздо более подвержены манипулированию. А государству, безусловно, это может быть на руку.
Вчера суд закончил допрос свидетелей обвинения. Было ведь много и забавных, и таких гротескных моментов.
Да, конечно. Было много всего забавного. В качестве свидетелей обвинения выступали люди, которые приходили и зачитывали показания по бумажке. Некоторые показания, которые оглашал прокурор, были анонимными. Были показания 10-летней девочке, которая обращается к генпрокурору Юрию Чайке, призывает посадить Самодурова и Ерофеева в тюрьму. В общем-то, это все бы было смешно, если бы не было так грустно. И в целом я бы весь этот процесс назвала трагикомедией.
Ну, вы опытнейший судебный репортер. Можете предсказать результат этого процесса?
Мне кажется, что судья склоняется к обвинительному вердикту, хотя, конечно, мне бы не хотелось забегать вперед. И с учетом того, что у Юрия Самодурова уже есть один приговор подобного рода, его осудили в 2003 году за организацию выставки «Осторожно, религия», то я боюсь, что это будет либо большой штраф, либо, возможно, даже условный срок. Но мне бы хотелось ошибиться в своем прогнозе.
О своих впечатлениях от происходящего в Таганском суде говорила Вера Васильева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Коллеги екатеринбургского профессора Сергея Белоглазова, избитого людьми в милицейской форме, просят провести тщательное расследование этого инцидента. Преподаватели написали обращение в адрес областных властей и в милицейское ведомство. Они призывают взять дело под особый контроль. Следствие идет второй день, однако уже сопровождается скандалами. Рассказывает корреспондент «Свободы» Екатерина Петрова.
Обращение было составлено по итогам заседания ученого совета Уральской государственной консерватории. От имени преподавателя его подписал ректор вуза Шаугат Амиров. В своем послании коллеги Белоглазова призывают власти контролировать ход расследования, пока оно находится в начальной стадии и следствие предпочитает не распространяться о ходе оперативных мероприятий. Между тем, в интернете уже второй день обсуждают появление ролика, на котором запечатлен нетрезвый человек, выходящий из магазина. Утверждается, что это может быть профессор Белоглазов. Кроме того, по некоторым данным, милиционеры в своих объяснительных написали, что в момент задержания музыкант был пьян и ругался матом. Официально эту информацию в правоохранительных органах не комментируют. Однако пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горилых заявил, что ситуация не так однозначна, как это было представлено в средствах массовой информации.
Изначально вырисовывается ситуация, из которой можно с уверенностью сказать, не все так, как расписывали это свои их интернет-сообщениях представители данного человека, что человек был абсолютно трезв. Вот что-то, есть какие-то противоречия в показаниях обеих сторон, значит, все, надо проводить очные ставки, надо проводить опросы, следственные действия различные проводить. И вот только так можно истину установить.
Горелых еще раз подчеркнул, что покрывать виновных в избиении профессора никто не собирается. Однако близкие Сергея Белоглазова в этом уже сомневаются. Коллега профессора, проректор по научной работе Уральской государственной консерватории Елена Федорович рассказала нам, что экспертиза не выявила следов алкоголя у профессора Белоглазова. То, что появляются такие заявления, а также видеоролики в интернете, как раз свидетельствует о намерении замолчать ситуацию, считает Федорович.
Ролик очень смешной, это грубая фальшивка, потому что, во-первых, лицо размыто специально, вы видели, там только шапка такая же, она везде продается. Значит, человек вышел с пустыми руками, этот, из магазина, а у Белоглазова сохранился чек из магазина «Монетка» на крупную сумму, с которой ясно, что продукт у него тут в руках. Уже ясно, все это факт. Дальше мы очень смеялись, человек этот в сапогах до колен. Ну, это работяга какой-то со стройки, понимаете? У нас профессора в сапогах не ходит, они их не имеют. Ну, это фальшивка, ну, это мы не знаем, кто это сделал, поэтому тут у меня претензий нет. А вот пресс-секретарь Горелых, он посмел выразить, значит, предположение, что Белоглазов в момент происшествия был нетрезв. Простите, существует заключение медсвидетельствования экспертизы. Вот это вот как раз свидетельствует о том, что несмотря на вроде бы последовавшее заявление о том, что не будут покрывать руководители там своих подчиненных, видимо, они все-таки этим занимаются.
Елена Федорович отметила, что в своем обращении преподаватели консерватории просят губернатора Свердловской области Александра Мишарина, полпреда президента на Урале Николая Винниченко, а также главу МВД России Рашида Нургалиева взять дело об избиении профессора Сергея Белоглазова под личный контроль. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Время свободы, 11 февраля, итоговый выпуск. Чешский сенатор Яромир Штетин решил помочь неуспешному просителю политического убежища в Чехии, гражданину Грузии Тимуру Барчишвили. Сенатор считает, что в случае возвращения на Кавказ жизни Барчишвили угрожает опасность. Министерство внутренних дел в конце прошлого года приняло решение о его возврате на родину. На встрече сенатора с журналистами в Праге побывала Александра Вагнер.
Тимур Барчишвили является гражданином Грузии и, как он утверждает, чеченцем по национальности. В материалах, которые написал и распространил чешский сенатор Яромир Штетина, говорится, что в 1997 году в качестве добровольца Барчишвили вступил в военные формирования, организованные в то время президентом Чеченской республики Ичкерия Асланом Масхадовым, и воевал под командованием Руслана Галаева. Позже он познакомился с итальянским радиожурналистом Антонио Руссо, которому помогал собирать материалы для публикаций. В 2000 году, за два дня до возвращения на родину, Руссо был убит в пригороде Тбилиси. По этим причинам Тимур Барчишвили решил уехать из Грузии и попросить убежища в Европейском Союзе. В Чехию он попал в 2007 году, и на основании первого рассмотрения дела ему было отказано в международной охране. В заключении Министерства внутренних дел Чехии говорится, что не было доказано сотрудничество Барчишвили и Масхадова, а также не подтверждено, что Барчишвили является чеченцем. Это решение проситель убежища решил оспорить в суде. Однако, не дожидаясь его решения, полиция по делам иностранцев не продлила Барчишвили документы для пребывания в Чехии, и таким образом он должен был покинуть страну до 7 февраля. Тем не менее, по настоянию сенатора Яромира Штетины он остался. Ныне сенатор развернул кампанию в защиту Барчишвили. О том, почему он принял такое решение, Яромир Штетина сказал.
Уверен в том, что сотрудничество дружеских секретных служб, как, например, БИС, Безопасностная информационная служба Чехии, и Федеральной службы безопасности России, играют в этом роль. Вот они считают себя партнерскими организациями. Я уверен, что в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации есть, чтобы здесь не был предоставлен азил тем, которые воевали, например, на стороне президента Масхадова.
В доказательство того, что Барчишвили нуждается в международной охране, Яромир Штетина предоставил фотографию, сделанную, по его словам, агентством Рейтер во время официального визита Аслана Масхадова в Грузию. На фотографии изображены Шеварнадзе, Масхадов и Барчишвили. Сенатор также пригласил в Чехию сына Аслана Масхадова, Хадова Анзора, который приехал из Норвегии, чтобы выступить в поддержку Тимура Барчишвили.
Скрываются эти факты бесчинства всяких вооруженных группировок. Почему чеченские беженцы бегут из своей республики? Не из-за сладкой жизни же. Они ищут убежище в других странах. Значит, есть проблемы там. Буквально недавно, я, например, про свое личное скажу, хотя у нас одна боль у всех чеченцев. Забрали моего двоюродного брата. Просто так, он не воевал даже. Забрали жена моего дяди. Тоже забрали, деньги требовали. Она же не воевала. Вот такая ситуация сегодня.
Где сейчас находится Тимур Барчишвили, неизвестно. Яромир Штетина сказал, что он общается с ним по телефону. Вероятно, Барчишвили сможет остаться в стране до решения суда. Об этом в интервью средствам массовой информации заявил министр обороны Чехии Мартин Барток. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня стартовал 60-й Берлинский кинофестиваль. На открытии показана драма «Порознь вместе» китайского режиссера Вана Куаньаня. Ее посмотрел уже кинокритик Андрей Плахов. Андрей, добрый вечер. Ваши впечатления?
Добрый вечер. Я бы сказал, что фильм «Порознь вместе» — это типичный фильм Берлинале. Совершенно не случайно именно он выбран для открытия юбилейного фестиваля. Действительно, фестиваль очень любит китайское кино. В 87-м году здесь состоялось открытие нового китайского кино. Фильм «Красный Гаолян» Джана Имоу получил «Золотого медведя». Потом здесь же состоялось кинематографическое примирение Китая и Тайваня, когда китайский фильм и тайваньский фильм разделили тот же главный приз. И уже сравнительно недавно, 3 года назад, фильм того же режиссера, который сегодня показывает «Порознь вместе», получил «Золотого медведя» за фильм «Свадьба Туи». И по сюжету эта картина очень берлинская, потому что она рассказывает о судьбах людей, разделенных стеной в переносном смысле, то есть войной, в данном случае гражданской войной между Гоминданом и задоновскими силами. И таким образом герой и героиня, любящие друг друга, оказываются разлучены на целых полвека. И встречаются уже совсем в пожилом возрасте, когда бывший солдат комендантской армии приезжает в Китай для того, чтобы забрать свою подругу от ее мужа, с которым она прожила практически всю жизнь. Вот такая сентиментальная, добрая мелодрама с элементами комедии, потому что все это решено, как это ни странно, но через тему кулинарии. То есть фактически герои в течение всего фильма сидят за столом и обсуждают свои проблемы, а заодно поглощают вкусную китайскую еду. И народная мудрость, которая может стать эпиграфом этому фильму: пока человек ест, он живет.
Берлинале отмечает свой юбилей, 60 лет. Устроители фестиваля вспоминают былые дни, достижения. Давайте и мы расскажем об особенностях, идеологии и самых ярких моментах в истории этого фестиваля.
Фестиваль возник в период Холодной войны, самый ее разгар, в 50-м году. И первые полтора-два десятилетия его существование было очень затруднено тем, что Берлин фактически был оторван от всего мира. Это был экстерриториальный какой-то мир, островок, на котором происходило много очень интересного. Но, например, сюда не могли приглашать фильмы из Восточной Европы, из Советского Союза. А именно этого хотели устроители Берлинале, поскольку их идея была создать именно открытость границ и проницаемость границ. Это всегда было слоганом и таким внутренним ориентиром Берлинского фестиваля. Наконец, Берлинский фестиваль добился того, что и Советский Союз, и восточноевропейские страны стали принимать в нем участие. Но потом были разные кризисные ситуации. Например, все эти соцстраны уехали с Берлинского фестиваля, когда здесь показывали скандальный фильм «Охотник на оленей», который был воспринят как расистский. И таким образом фестиваль чуть не был закрыт, потом он возродился и пережил еще много интересных этапов. В свое время на фестивале побеждали фильмы режиссера французской «Новой волны» Клода Шаброля, Жан-Люка Годара, великого итальянского режиссера Микеланджело Антониони и знаменитого польского режиссера Романа Полански, когда он только выехал на Запад. Именно здесь его фильм «Отвращение» получил «Серебряного медведя», а через год и вот его же фильм «Тупик» был награжден «Золотым медведем» Берлинале. И вот сейчас Роман Полански снова окажется в Берлине, вероятно, не физически, а виртуально, через свой новый фильм «Писатель-призрак», который участвует в конкурсе, и это тоже симптоматично. Потом надо сказать о том, что Берлинский фестиваль очень много сделал для российского кино, особенно перестроечного. Дважды здесь побеждали российские фильмы «Восхождение» Ларисы Шипицко и «Тема» Глеба Панфилова. Потом интерес к России как кинематографической территории заметно упал, и на ее место пришел как раз Китай, о котором мы уже говорили, Иран, другие страны, где стало формироваться интересное кино, интересная национальная киношкола. Так что Берлинале прошел весь этот огромный полувековой путь вместе со всем мировым кинематографом, оставшись, сохранив при этом свое лицо. Потому что если говорить об отличии от Каннского и Венецианского фестивалей, то надо сказать, что здесь, с одной стороны, несколько преобладает политика над искусством. Это связано именно с особенностями возникновения Берлинского фестиваля и своего истории, которую я кратко рассказал. А с другой стороны, здесь все-таки ценят и искусство, и различные экстремальные вещи. Здесь очень хорошая публика. Фактически это событие для всего города, который ждет его, несмотря на суровую зиму этого года. Залы наверняка будут полны, а публика будет раскупать билеты своего любимого фестиваля.
Ну и к юбилею приготовлена удивительная премьера. Это полная версия «Метрополиса» Фрица Ланга.
Совершенно верно. Причем должны ее показать, насколько мне известно, в очень таком шикарном виде и в самой необычной атмосфере. Фактически проецировать на Бранденбургские ворота. Там будет установлен какой-то экран специальный. Это действительно событие, которого также ждут и берлинцы, и гости фестиваля.
Спасибо, Андрей. О фильмах Берлинале рассказывал кинокритик Андрей Плахов. На 86-м году жизни в Москве скончалась знаменитая оперная певица Ирина Архипова. Значительная часть ее творческой карьеры была связана с Большим театром. Несмотря на болезнь, до самого последнего времени она не оставляла служения любимому делу. Так, в январе этого года Ирина Архипова провела в Москве международный конкурс вокалистов имени Глинки, в котором была бессменным председателем жюри. Об Ирине Архиповой вспоминает музыкальный критик Мария Бабалова.
Ирина Архипова относилась к числу бесспорных оперных примадонн. Все, что она делала, это было всегда выдающимся явлением. Многое она делала первой, а часто единственной. Первая она открывала какие-то сцены, международные престижные площадки для советских исполнителей. Первая в Большом театре она выступила с иностранным певцом из капиталистического мира, имея в виду в 59-м году Марию Дельмонако и так далее. И, конечно, она была не только выдающейся певицей, но и редким человеком. Ведь очень-очень нечасто великие люди настолько душевно щедры, чтобы открывать мир таланты других людей. А она относилась именно к их числу. Если окинуть афиши всех мировых театров сегодня, все русские фамилии, что на них красуются, это же ведь заслуга именно Ирины Архиповой. Возглавив конкурс «Глинки», она им дала путевку в жизнь. Это и Мария Гулегина, и Дмитрий Хворостовский, и Ольга Бородина, и Анна Нетребко. И этот список можно продолжать бесконечно долго. Она поддерживала, она пестовала, она всегда интересовалась их творчеством, когда они уже стали мегазвездами. В той же консерватории ее часто можно было видеть. Такое великодушие – это большая редкость для таких больших артистов. Конечно, ее характер не был простым, но во многом это действительно миф, потому что та вспыльчивость, которая ей была свойственна, и которую окружающие принимали за резкость, за некоммуникабельность, ведь это свидетельство ее искренности, ее боли за дело, то, что она не могла пережить рядом с собой какой-то халтуры и фальши. Поэтому она так реагировала. Ее голос был очень красивым, очень элегантным. Она не позволяла себе ни одной фальшивой, ни одной вульгарной ноты. Она никогда не шла своим голосом, своим сценическим поведением на поводу у низменных инстинктов публики. Она всегда держала высочайшую планку. Она никогда в творчестве не ограничивалась какими-то узкими репертуарными рамками. Она всегда искала что-то новое. Она могла петь и марш энтузиастов, и духовную музыку. И нам это не казалось какой-то конъюнктурщиной, потому что она делала это искренне и очень талантливо. Мало кто из певиц может похвастаться тем, что свое 80-летие, а это было 5 лет назад, певица встречает концертом, сольным концертом на сцене Большого зала консерватории. И это было очень достойно, без всяких скидок на возраст, а именно вот по тому гамбургскому счету, который сама себе всегда предъявляла Архипова.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто должен принести жертву? Всегда жертву.
Ему начали звонить неизвестные и угрожали расправить.
Непосредственных участников ограбления суд приговорил к минимальному.
Кто уже на миллиардер? Известно. То, что она стала миллиардером во время управления, тоже.
Иран не отвечает согласием ни на какие инициативы со стороны России, со стороны международного сообщества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.